Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте обсуждать такую огромную тему на самом деле, да. Значит, заявление директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, это, да, целая серия заявлений, связанных с тем, что Варшава, как говорит Сергей Нарышкин, и Вашингтон обсуждают введение на Западную Украину, ну, возможно, введение польских военных для того, чтобы контроль установить, вот как-то вернуть к старым порядкам после Первой мировой войны ситуацию. Возможно, подключение к этой истории каких-то других государств, но на добровольной основе, да, здесь такая, может быть, коалиция какая-то формируется где-то и как-то. Вот первый вопрос, как вы оцениваете вероятность такого сценария, да, связанного именно с введением военнослужащих другой страны на территорию Западной Украины?
Вероятность введения войск другой страны на территорию Западной Украины я расцениваю как вполне допустимую, но здесь, конечно, очень многое зависит именно от тех данных, которые есть у Нарышкина и которых, к сожалению, нет у меня. Это данные разведки, это данные спецслужб, это данные, собственно говоря, агентурных каких-то донесений и так далее. В принципе, поляки могут занять Западную Украину, но исключительно при благословении со стороны Вашингтона. То есть, если они решатся самостоятельно на такие шаги, то тогда без благословения Вашингтона они на это не пойдут. Могут получить от Вашингтона подзатыльник. Но если это стратегия Соединенных Штатов Америки по противодействию России, то совершенно очевидно, что в США воспринимают очень серьезно угрозу военного поражения Украины. И несмотря на все победные реляции, на все насыщение Украины деньгами, вооружениями, несмотря даже на фактически сложившуюся коалицию антироссийскую, несмотря даже на участие иностранных военнослужащих в конфликте на Украине, они ожидают военного поражения Украины и стремятся сохранить хоть какой-то антироссийский анклав, хотя бы в виде Западной Украины. Если он сохранится, то в этом случае это будет постоянно действующий нарыв, со стороны которого постоянно мы будем ощущать угрозу. Потому что в данной ситуации нам нужно доходить до западной границы Украины и ставить всю территорию Украины под контроль. Будущее этих территорий будет очень разным. И об этом тоже, кстати, говорил Нарышкин. Часть территории просто войдет в состав России, часть территории может существовать как самостоятельное государство, скажем, по результатам референдума, но уже под контролем России, уже совершенно другими партиями, правительством, политическим классом, вообще совсем другим государственным устройством, без какой-либо нацистской идеологии, с другой символикой и так далее. Вот я так понимаю, что американцы этого сценария испугались, и, возможно, в силу вот этих причин, они и сейчас прорабатывают с поляками возможность оккупации Западной Украины польскими войсками.
А вот вы говорите о том, что Украина может быть взята там под полный контроль России, ну или там, может быть, не совсем полный, но значительный. Вот имеющимися силами и средствами, которыми сейчас проводится операция, то этих целей возможно добиться или потребуется что-то дополнительное, радикально новое?
Нет, конечно, нам потребуется. Нам потребуется ограниченная мобилизация, когда будут призываться люди, призывающиеся на сборы. Нам потребуется перестройка экономики, нам потребуется национализация ресурсодобывающих отраслей в Российской Федерации. То есть нам придется принимать этот вызов и проводить очень большие реформы, но и предпринимать какие-то усилия по, соответственно, достижению поставленных перед нами целей и задач нашим политическим руководством. Я предлагаю вообще вынести вопрос о мобилизации, например, на референдум. Если население поддержит это решение, наше население, Российской Федерации, а я уверен, что поддержит, потому что большинство граждан стремится к военной победе, то в этом случае никаких проблем с тем, чтобы принять это решение, не будет.
Ну, просто будут голосовать в том числе и родители, которым придется отправлять своих детей на фронт с разными перспективами, да? В общем, уверенность, да, что поддержка будет всенародной?
Я говорил об ограниченной мобилизации, во-первых.
Тогда поясните, пожалуйста, что такое ограниченная мобилизация? Какой возраст?
Это мобилизация,
да, что за люди?
Людей, которые призываются на сборы.
Угу. Это отслужившие военные. Уже люди, да, я так понимаю?
Это отслужившие люди, да. Да, совершенно верно.
И по всем ли регионам такая ограниченная мобилизация проводится или по приграничным?
Нет, приграничные регионы вряд ли в этом плане могут чем-то отделяться от остальных. Приграничные регионы скорее могут войти в зону особого внимания. Там может быть объявлен особый режим Вот это точно может быть объявлено. Кстати, многие люди из тех, кто будет мобилизован, они могут как раз служить и предотвращать угрозу ударов или проникновения вооруженных сил со стороны Украины. Потому что мы видим, что ни в Брянской, ни в Белгородской, ни в Воронежской области, очевидно, сил для этого не хватает. Какой-нибудь человек молодой будет мобилизован и с ПЗРК, например, просто следить на границе, чтобы оттуда на сверхмалой высоте не пролетел вертолет. Если он пролетает, значит, по нему нужно открыть огонь.
Что касается вот национализации ключевых отраслей, предприятий, вот можно коротко такой ликбез, может быть, да, это слово в последние два месяца часто употребляется в различных умных разговорах, но не все понимают, что это значит, да, это значит отобрать у собственников и отдать кому, на каких условиях, да, и как это будет работать, да.
Это значит, что все эти отрасли, все эти мощности должны перейти под контроль государства. У нас очень часто предпринимателем называют людей, которые на самом деле ничего не производят. Я не знаю предпринимателей, например, в большинстве своем, ну, по крайней мере, среди самых известных в России, которые бы производили, например, чипы, добились бы за эти 30 лет производства чипов в России. Гораздо проще по результатам приватизации или каких-то схем получить в собственность...
Металлургия, нефтегаз...
Да, металлургия, нефтегаз – это тоже, собственно говоря, и ресурсодобывающие, и ресурсообрабатывающие отрасли, но в любом случае они не настолько высокоемкие, чтобы вот мы видели, чтобы кто-то создал какие-то крупные предприятия в этой области. Поэтому да, все это должно быть под контролем, так же, как и военно-промышленный комплекс. У нас мотовиликинские заводы сейчас находятся под угрозой банкротства и приостановки производства. Как это так может быть?
Вот,
это,
Богдан Анатольевич, знаете, некоторые эксперты считают, что если, ну вот, есть некоторые бизнесы, которые работают, пусть они ресурсные, пусть это связано с металлургией, не с чипами, не с какими-то высокими технологиями, но это вот работает, приносит доходы и предприятиям, и их владельцам, и бюджетам разных уровней, региональным, федеральному. И если все это как-то изменить, то система функционирования такого рода предприятий и отраслей посыпется. Вот если речь идет о национализации. В какой-то степени эти люди правы, или это просто такие паникерские настроения?
Нет, я думаю, что они не правы.
Потому что нужны же просто... нужны будут по-настоящему эффективные государственные менеджеры. Не в кавычках, а без кавычек.
Да, я с вами совершенно согласен. Но сейчас и время такое.
А где их брать?
Вы говорите, что...
Где их брать?
Где их брать? У нас в России человеческого капитала хорошего качества достаточно много. Но вот вы говорите, что приносят прибыль всем. Я пока что вижу, что прибыль приносили они в основном именно тем, кто владел. И вся эта прибыль утекала в офшоры, где закупались яхты по 273 миллиона долларов и длиной в 270
миллионов. Это было. Но в бюджет, в бюджет отстегивали тоже,
так
правда.
Вот пусть теперь все идет в бюджет. Пусть яхты теперь идут в бюджет. У всех этих людей изъяли сейчас за рубежом и их собственность, и яхты, и виллы, и счета.
Да, эти деньги пойдут в бюджеты только от других государств.
Да, в других государствах. Так давайте теперь, чтобы наше государство не получалось под такой угрозой, не попадало под угрозу подобного рода действий, давайте сейчас мы эти отрасли и поставим под государственный контроль, национализацию. Потом, в дальнейшем, этот вопрос можно будет уже с этими собственниками бывшими урегулировать. Путем ли деприватизации, путем ли доплаты. Надо еще проверить условия, на которых все это было приватизировано.
Ну, условия-то мы помним, залоговые аукционы в основном, условия аховые, прямо сказать.
Замечательно, замечательно. Вот если это предприятие сейчас стоит, там, не знаю, 300 миллиардов долларов, а вы купили его
за миллион долларов, миллионов, ну или за 30.
Будьте любезны, да, будьте любезны, доплатите, пожалуйста, 299 миллиардов и все остальное, и тогда это предприятие будет ваше.
Понятно.
Здесь много условий, но сейчас условия должно ставить и выдвигать государство.
Богдан Анатольевич, про еще пару слов буквально, у меня там есть несколько других вопросов, значит, заявление Владимира Путина о молниеносном ответе, связанном на угрозы для России стратегического характера. Вот, скажем, заход польских военнослужащих на западные территории украинские, это является как раз той самой стратегической опасностью?
Может быть опасностью, может и не быть. Если, допустим, после... Мы пока не дошли еще, прямо скажем, до Западной Украины. Если мы увидим, что Польша стремится создать какой-то вооруженный кулак на территории Украины, и мы рано или поздно с ней столкнемся там, на территории Украины, и тогда уже в зависимости от того, как будут вести себя поляки, и какие угрозы будут стоять перед нами, мы можем действительно реализовать эту угрозу уже на деле. Но пока что все идет на уровне заявлений. ну, даже не польских политиков, а пока что вот господина Нарышкина, о котором поступают, видимо, какие-то агентурные сведения. Если это правда, если это так, если он сейчас озвучил, так же, как и президент озвучил очень четко ответ на все угрозы, вполне возможно, что поляки откажутся от такой перспективы. По крайней мере, мы видим, что Майя Санду, она не стремится ввергать Молдавию в пучину войны с Российской Федерацией, с Приднестровьем и так далее.
Но Молдавии, сказала, по сути, что... армии-то нет никакой. Ну, есть армия, ну, конечно, формально.
Дело в том, что, у Молдавии армии нет, но там всегда под боком есть Румыния.
Да, это конечно. Да.
И Румыния, она может даже переодеть своих солдат в молдавскую форму, и окажется, что это молдавская армия тогда. Но Санду пока не хочет ввязываться в войну и правильно делает, потому что в данной ситуации это будет ударом именно по ее государству. Так что я надеюсь, что и в Польше тоже есть трезвые политики. По крайней мере, какой-то порог трезвости у них есть. Они же не стали самостоятельно передавать самолеты МиГ-29 Украине.
Но они не стали передавать, потому что им американцы не пообещали F-ки всякие, 15-е, 16-е, или из-за опасений. Да? То есть если они из-за опасений не передали, то представить себе ввод польских войск на территорию Западной Украины совсем невозможно, при том, что заявил Владимир Путин, да, о молниеносном ответе. Кстати, экспертное сообщество гадает, что же это значит, молниеносный ответ. Идет ли речь о высокоточном оружии большой мощности, о тактическом ядерном оружии, еще о чем? Вот как-то не бьется вроде бы, да? Или
я думаю, что все? Можно в равной степени расценивать все эти перечисленные вами возможности в рамках вот этого ответа. Это может быть что угодно из того, что вы перечислили.
Вот насколько тогда вопрос все-таки в элите, в Варшаве, что там, скажем так, перевешивает на этой чаше весов? Желание взять под контроль часть Украины, да, и вот, так сказать, вернуться к этой идее Великой Польши, или все-таки опасение того, что будет большая беда? И вне зависимости от того, что там говорит или считает Вашингтон, все-таки полякам же будет больно-то, в первую очередь.
Понимаете, польская мечта, на самом деле, это не столько даже господство над Западной Украиной или над Украиной вообще, сколько разрушение России, прямо скажем, это польская мечта. Второе, к сожалению, сейчас мы не можем провести четкий анализ того, что там будет превалировать, какая идея в польских, собственно, головах и в польских экспертах, и в польских политиках будет превалировать. Вполне вероятно, что они решатся на какие-то половинчатые шаги. Но вот пока что мы видим, что страны Запада, в том числе и страны Восточной Европы, которые им подчиняются, они насыщают Украину оружием. Возможно, в дальнейшем это стремление перерастет в нечто большее. И тогда России придется реагировать на это жестче. Какова будет реакция? Ну, об этом, конечно, стоит спросить только у политического руководства нашей страны.
Да, спасибо большое. Обсуждали заявление директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Беспалько.
Вы слушаете «Радио Спутник».